говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Крупнейшая национализация в истории США. Так ли уж важен кризис правительства для жизни простых людей, опыт Украины, практика старой и новой Европы? И насколько обращены к детям российские музеи? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Объявленные в США в минувшие выходные экстренные меры Министерства финансов для стабилизации положения на финансовых рынках предполагают дополнительные расходы бюджета на 700 миллиардов долларов, 5% нынешнего объема американской экономики в целом. Эти деньги правительство направит на выкуп облигаций и других ценных бумаг американских банков и финансовых компаний, так или иначе связанных с национальным рынком ипотеки, переживающим острый кризис. В центре этого рынка федеральные ипотечные агентства Фенни Мэй и Фредди Мак, которые в начале сентября перешли под полный контроль правительства США. Именно их, по сути, выкуп у частных владельцев за 200 миллиардов долларов стал крупнейшей в истории Соединенных Штатов сделкой по национализации частных компаний. Тему продолжит Сергей Сининский.
Агентству Фенни Мэй в этом году исполнилось 70 лет, а Фредди Мак – 38. Оба специально создавались правительством Соединенных Штатов для поддержки в стране рынка доступного ипотечного кредитования, и обе стали частными акционерными компаниями, говорит руководитель Центра по изучению рынка недвижимости при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинос.
Агентство Фенни Мэй было создано в 1938 году и в течение 30 лет принадлежало правительству. Его приватизировали в 1968 году, когда США вели войну во Вьетнаме и нужны были деньги. Больших расходов требовала и объявленная тогда президентом Джонсоном программа борьбы с бедностью. Правительство просто хотело освободиться от лишних трат. По этой же причине другое ипотечное агентство, Фредди Мак, в 70-м году сразу создавалось правительством как частная акционерная компания.
На долю только этих двух агентств приходится сегодня почти половина всех закладных по ипотеке в США – на 5 триллионов долларов из 12 триллионов в целом. В какой мере это соответствует антимонопольному законодательству, призванному не допускать чрезмерной концентрации того или иного бизнеса?
Перед нами не монополия, а скорее дуополия. Антимонопольные законы не нарушаются, ведь ипотечные агентства Фенни Мэй и Фредди Мак конкурируют между собой. Кроме того, на ипотечном рынке США действует множество других частных компаний, например, инвестиционные банки. Все они выполняют те же функции.
Хотя оба федеральных агентства по форме собственности являются сегодня исключительно частными компаниями, мало кто из участников финансовых рынков сомневался и до сих пор, что возникнет кризисная ситуация, государство в стороне не останется, что, собственно, и произошло. Из Лос-Анджелеса вице-президент инвестиционной компании TCW, специализирующейся на ипотечных облигациях, Джеффри Гандлок.
Фенни Мэй и Фредди Мак являются гарантами ипотечного кредитования. Одна из таких гарантий заключается в том, что эти агентства выкупают у коммерческих банков закладные по ипотечным кредитам. Благодаря этому банки получают дополнительные средства и могут направить их на выдачу новых ипотечных кредитов. Кроме того, агентства Фенни Мэй и Фредди Мак выпускают на основе этих закладных специальные ценные бумаги, которые продаются на финансовых рынках. В этих ценных бумагах отмечается, что Фенни Мэй и Фредди Мак обязуются их гарантировать. Если завтра эти два агентства вдруг перестали бы существовать, то вместе с ними исчезнут и гарантии. В результате цена недвижимости может просто обвалиться, так как резко сузится круг потенциальных покупателей жилья, ведь у банков исчезнут нынешние фонды, которые помогают людям совершить столь дорогостоящую покупку.
В воскресенье, 7 сентября, правительство США объявило, что берет оба агентства под свой контроль. А на следующий день их акции на фондовой бирже рухнули сразу на 75-80%. Николас Ретсинос.
Правительство было обеспокоено судьбой этих двух компаний, так как они жизненно важны для нормальной деятельности рынка жилья. Именно благодаря им люди могли получать в банке кредиты на покупку жилья под умеренные проценты. Чтобы такая возможность сохранялась в США и впредь, правительство и взяло под свой контроль 80% акций Фенни Мэй и Фредди Мак. Взамен компании получают экстренную финансовую помощь. А цена их акций рухнула, так как напуганные держатели акций стали их массово продавать. Пока руководители обоих агентств остаются на своих местах. Но все их решения должны быть теперь одобрены директором нового федерального агентства, которое было специально создано Конгрессом США еще в начале этого года.
Агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускали огромное количество собственных облигаций. Их общий объем на сегодня – 5 триллионов долларов. Для сравнения, это текущий объем ВВП России сразу за 3 года. Облигации американских ипотечных агентств имеют наивысшие кредитные рейтинги и всегда считались на мировых рынках одними из самых надежных. Их участники понимали, что за ними фактически стоят обязательства правительства США. И потому облигации эти скупали на сотни миллиардов долларов и зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки и правительства других стран, включая Россию, фактически дополнительно кредитуя тем самым экономику Соединенных Штатов.
Одной из причин экстренного вмешательства правительства и было намерение предотвратить сокращение потока зарубежных капиталов, идущих в США. Чтобы зарубежные инвесторы продолжали покупать облигации Fannie Mae и Freddie Mac, правительство и заявило: «Мы гарантируем эти ценные бумаги».
На сегодня самыми крупными держателями облигаций Fannie Mae и Freddie Mac являются национальные банки Японии и Китая. Объем их вложений исчисляется сотнями миллиардов долларов. Центральный банк России в прошлом году оценивал свои вложения в эти облигации в 100 миллиардов долларов, то есть пятую часть тогдашних своих валютных резервов. Теперь, по разным оценкам, объем этих вложений составляет 30-40 миллиардов долларов. В России неким аналогом американских агентств Fannie Mae и Freddie Mac можно считать агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, созданное в 1997 году. 100% его акций принадлежат государству. Но, как и американские агентства, российское АИЖК выпускает собственные облигации. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Кудрин.
Действительно, облигации АИЖК можно считать квазианалогом американских ипотечных облигаций, хотя бы потому, что это тоже государственное агентство, которое позволяет развивать ипотечный рынок, который рефинансирует ипотечные кредиты. Однако полным аналогом, конечно, облигации АИЖК не являются, хотя бы потому, что по российскому законодательству существующие на рынке облигации АИЖК в большинстве своем не являются ипотечными бумагами, а являются корпоративными облигациями. Да, есть примеры в двух выпусках полноценных ипотечных бумаг АИЖК, но ликвидность этих инструментов оставляет желать лучшего, да и объем их невелик.
В Соединенных Штатах сегодня разворачивается, ставшая уже частью нынешней предвыборной кампании, широкая дискуссия о путях дальнейшего реформирования агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Речь идет и о полной их национализации, и о полной, наоборот, приватизации, а также о разделении обоих агентств на части, хотя с непонятной пока будущей структурой собственности. Но все понимают, окончательных решений вряд ли стоит ожидать до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре. Из Вашингтона содиректор Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер.
Мне лично представляется, что больше смысла имела бы национализация. К частному сектору чаще обращаются, когда нужны новаторские, порой рискованные решения. Но в случае ипотечного рынка нужны не новации и риска, а стабильность и надежность. На мой взгляд, нынешние проблемы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac потому и возникли, что они рисковали на рынке.
В целом, какое влияние оказал разразившийся в прошлом году в США ипотечный кризис на рынок жилой недвижимости в стране? Намного ли сократилась доля американских семей, живущих в собственных домах, которая еще недавно составляла почти 70% от всех? И стало ли, например, на этом рынке больше относительно дешевого жилья?
С 2004 года количество американских семей, живущих в собственных домах, сократилось на 2%. И, похоже, оно продолжает сокращаться дальше. Значительно меньше стало и потенциальных покупателей, потому что теперь труднее получить в банке кредит на покупку дома. Да, в результате ипотечного кризиса на рынке недвижимости в США появилось гораздо больше дешевых домов. Это хорошо для покупателей. Раньше цены на жилье были явно завышены, и они должны были снизиться. Но, к сожалению, все это довольно болезненный процесс. Даже если дома и подешевели, станут ли их больше покупать? Не знаю. пока общее количество домовладельцев продолжает сокращаться. С одной стороны, теперь купить дом могут люди, которые еще 2-3 года назад просто не могли себе этого позволить. Но с другой стороны, за долги лишаются своих домов некоторые из тех, кто купил их 2-3 года назад.
Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлак, инвестиционная компания TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние 2 года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, ведь все убытки он примет на себя. Отделавшись таким образом от дома, люди могут или снимать жилье, или попробовать купить себе другое, подешевле. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
По сути, часть именно этих долгов собирается теперь выкупать у банков и финансовых компаний правительство США, на что и планируется потратить те самые 700 миллиардов долларов, которые Министерство финансов дополнительно запросило у Конгресса.
О крупнейшей в истории США сделке по национализации частных компаний рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Парламентские фракции на Украине продолжают переговоры в попытке создать новое коалиционное правительство. Прежняя коалиция распалась в середине месяца, и если в течение 30 дней после этого политикам не удастся найти согласие, то в стране будут проведены внеочередные выборы. Украина переживает не первый за последние годы политический кризис. Как он влияет на повседневную жизнь украинцев? Каковы последствия политической нестабильности? Все эти вопросы я задала нашему корреспонденту в Киеве Владимиру Ивахненко.
После недавнего распада оранжевой правящей коалиции главная политическая интрига на Украине – будут ли еще одни досрочные парламентские выборы. Они могут состояться, если за месячный срок ключевым политикам так и не удастся договориться о новом формате коалиции. Происходящее в стране в последние годы перманентные кризисы, сопровождаемые громкими скандалами в коридорах власти, привели к предельно высокому уровню политизации украинского общества. Политика для многих стала своеобразным сериалом, который они постоянно смотрят на экранах своих телевизоров, а затем активно обсуждают и дома, и на работе. Но при этом среди украинских граждан немало убежденных в том, что политический кризис на них никак не влияет, говорит эксперт Института проблем управления имени Горшенина Виктория Савастьянова.
Согласно исследованиям Института Горшенина, каждый пятый украинец считает, что политический кризис его не касается. Несмотря на то, что больше 90% взрослого населения Украины, по нашим исследованиям, следят за политическими событиями в той или иной степени. Это означает, что затянувшийся политический кризис или целый ряд политических кризисов в Украине привели к тому, что многие люди просто перестали воспринимать политику всерьез. Украинский народ наблюдает за политическими играми, как будто смотрит мыльную оперу. У них есть любимые герои, периодически появляются новые. Однако на непосредственную жизнь каждого украинца политические события не влияют. То есть в своем сознании люди перестали связывать решение своих бытовых вопросов, улучшение жилищно-коммунальных условий, уборка улиц и так далее, с властью, которую они выбирают. Несмотря на то, что в Украине есть кризисы, трамваи ходят, магазины работают, продукты в них есть. Вот и получается, что нормальная для демократического государства цепочка улучшения жизни, выборы и власть, она в сознании украинского избирателя просто не существует.
В ходе проведенного исследования общественного мнения был сделан и еще один интересный вывод. Украинцы выбирают не тех, кто сможет улучшить их жизнь, а любимых политических персонажей.
Люди, когда приходят на выборы, если приходят на выборы, голосуют не за политические программы, то есть, как уже говорилось, не за улучшение жизни, а за любимых персонажей, за тех, кто им симпатичен. Голосуют не умом, а сердцем. Поэтому мы говорим о том, что рационального выбора с надеждой на улучшение жизни у людей нет. И получается, что надеются они, в общем-то, сами на себя. Политика и экономическая жизнь людей, и, в общем-то, обычная жизнь людей, они существуют как-то отдельно.
В отличие от европейских стран, в частности Бельгии, где также часто случаются затяжные кризисы, политическая нестабильность на Украине оказывает непосредственное влияние на жизнь обычных граждан, убежден руководитель Центра социальной аналитики «Левый взгляд» Евгений Филиндаш.
У нас кризисы отражаются на практически всех сторонах жизни общества. И в отличие от той же Бельгии, в Украине еще нет окончательно сформированной структуры экономической, социальной, политической жизни. У нас это еще, в общем-то, в определенной мере в процессе становления. Кроме того, политические кризисы очень сильно влияют на пути, по которым Украина может пойти. А влияние самое разнообразное. Одно из самых, я считаю, негативных явлений в процессе политических кризисов – это постоянная неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность, невозможно что-то планировать для многих рядовых граждан. У нас в Украине последние несколько месяцев проблематичным стало намного более получение кредитов, ипотечных кредитов, кредитов на покупку автомобиля, кредитов в экономике, и все же прекрасно понимают, насколько это отражается на жизни миллионов людей. Человек что-то планировал, купить себе квартиру, например, под одни проценты, на одни условия, сейчас, оказывается, ужесточаются эти условия, он уже видит, что не может потянуть, или те, кто уже такие кредиты взяли, вынуждены переплачивать, потому что выше процент становится. И многие люди оказываются практически в безвыходном уже положении. Кроме того, рост цен, инфляция, прыжки в курсе национальной валюты, то он падает относительно доллара, то поднимается. У меня, например, есть друг, который очень сильно пострадал, потому что он продавал там квартиру и строил себе дом. Из-за разницы на курсе во время прыжков курса национальной валюты, он сейчас не может этот дом достроить. Тысячи таких людей, которые из-за этого пострадали.
Об экономических последствиях политического кризиса говорит и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Политический кризис, результатом которого стала перспектива новых выборов, резко изменила поведение государства в экономике. Правительство существенно повысило социальные платежи, увеличился выброс денег в экономику. Все было брошено на то, чтобы завоевать симпатии избирателей. В результате мы с сентября месяца прошлого года имеем инфляцию, которая достигает 2-3% в месяц. В годовом исчислении у нас практически там 30-32% инфляции. Поэтому борьба между политическими игроками за то, чтобы называться демократами и ориентированными на социальные потребности общества, уже и между правыми, и между левыми, между, так сказать, олигархами, между теми, кто защищает интересы мелкого бизнеса, она превратилась в борьбу за голоса путем использования больших денег, которые нарастают как раз в результате и экономического подъема, и инфляции. Кризис в экономике, он не исчерпывается просто констатацией высокой инфляции. У нас 3 раза упали темпы инвестиций в этом году по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы ожидаем замедления темпов экономического роста в Украине. Вот это как бы демократия хорошо, но избыток демократии, он приводит к тому, что экономика страдает, и страдают люди. Уже в первой половине года зарплата в реальном исчислении почти не росла у украинцев.
В результате частых кризисов, отмечает украинский экономист, в обществе растет недоверие ко всем ключевым политикам и институтам власти.
Очень серьезная дискредитация украинского современного политикума, потому что люди понимают, что наши вот эти лидеры борются не за то, чтобы внести свой вклад в какое-то развитие государства, его укрепление, его авторитет, его, так сказать, превращение в какое-то нормальное публичное общество и гражданское общество, а только за свои какие-то кулуарные интересы, как бы коллективные интересы. У нас большая дискредитация политического класса, наших, так сказать, лидеров политических в стране, и тех, кто в оппозиции, и тех, кто при власти, и мы, в общем, недоверие ко всем институтам, в том числе и к партиям, превышает степень доверия в обществе.
С Владимиром Лановым согласен и Евгений Филиндаш. По его словам, многие украинцы сейчас задаются вопросом, что лучше, авторитарный режим и стабильность, либо демократия и непредсказуемость.
Сейчас сейчас оказывается, что тот же президент Ющенко уже воспринимается по соцопросам в обществе еще хуже, чем президент Кучма. И, соответственно, уже многие действительно начинают говорить о том, что раньше был хоть относительный при Кучме порядок по сравнению с полным бардаком, который происходит сейчас, и хаосом, в который все глубже Украина погружается. И это говорит не о том, что Кучма был хорошим правителем, а просто это говорит о том, что нынешние правители еще хуже, чем он. И в обществе действительно такие настроения есть. Все глубже и глубже падает авторитет, уважение к власти и государству из-за этих кризисов, из-за постоянного грязного белья, которое вытаскивается противоборствующими сторонами, размахивается. У людей нет уважения к власти абсолютно. Власть теряет свою легитимность. Это на самом деле стратегически очень может плохо обернуться для государства.
Прозвучавшее мнение и выводы экспертов разделяют и рядовые граждане.
Нет уверенности, скажем, в завтрашнем дне.
Кризис влияет обязательно на мою повседневную жизнь. Это сказывается на разговорах в семье, на работе. Экономически тоже повлиял, потому что курс доллара возрос.
Оказывает ли влияние политический кризис на вашу повседневную жизнь?
Влияния, наверное, нет. Я человек аполитичный.
Слава богу, нет. Я интересуюсь политикой, но я не работаю, я домохозяйка, и меня обеспечивают, поэтому я, может быть, не показатель в этом смысле. Бардак-то вообще-то в стране происходит. Ну, желательно, чтобы была какая-то власть и согласие во власти. Другие страны смеются, мы за границу едем, видим, что особого уважения нет к Украине. Тут же ненависть просто между ветвями власти. Ветви власти должны как-то в одном русле работать, а тут личная ненависть между людьми существует, которые во власти.
Кризис в стране морально как-то это угнетает, я думаю, всех, потому что нет постоянства в правительстве, у нас там нет стабильности. И я думаю, что это каждого киевлянина, и не только киевлянина, но и жителей Украины очень угнетает.
Состояние нестабильности отнюдь не прибавляет, ну, как бы, уверенности в завтрашнем дне. Бесконечно испытывать и терпение народа, и терпение экономики, и вообще это невозможно. Надо понимать, насколько Бог и судьба предоставляет людям шансы. И их надо использовать вовремя, а не затягивать. Несмотря на то, что наш народ привык жить уже в этой ситуации, в том числе и бизнес привык существовать отдельно от власти, но все равно все питают определенные надежды, все хотят гордиться своей страной.
Ну, конечно, влияет, потому что нестабильно. Не спланировать, ни жизнь не спланировать, ни доходы, ни расходы, ничего ж не спланировать.
Так говорят киевляне на улицах украинской столицы о влиянии на их повседневную жизнь очередного внутриполитического кризиса.
Рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Тему того, как переживают страны Европы кризисы в шатких коалиционных правительствах, мы продолжим во второй части программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза, 28 человек. До 1 октября в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, должны быть размещены 200 наблюдателей ЕС в соответствии с соглашением о прекращении российско-грузинского конфликта. Число жертв стрельбы в техническом училище на западе Финляндии достигло 10, сообщила полиция. По ее данным, умер и человек, который совершил нападение. Он пытался застрелиться после того, как открыл огонь по людям в училище города Каухайоки, и затем с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начались выступления глав государств. Президент США Джордж Буш призвал к активной борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Буш обвинил Сирию и Иран в том, что они продолжают спонсировать терроризм, а также призвал ООН в полном объеме использовать санкции против Ирана и Северной Кореи в связи с их ядерными программами. Продолжение нынешнего финансового кризиса может иметь тяжелейшие последствия для экономики США, предупредили министр финансов страны Генри Полсон и глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Они вновь призвали Конгресс срочно утвердить 700-миллиардный план поддержки финансовой системы, который даст правительству возможность выкупать неликвидные активы у банков, испытывающих трудности. Россия занимает 147-е место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. По сравнению с прошлым годом, Россия опустилась в рейтинге на 4 места, всего в списке 180 государств. До 4 возросло число раненых в результате взрыва на северо-западе Москвы. 3 человека госпитализированы. Как сообщило МЧС, в кафе взорвался баллон с газом. По предварительным данным, взрыв произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Жизнь на фоне формирования и распадов правящих коалиций в Европе. И насколько обращены к детям российские музеи. Правительственный кризис на Украине – явление в демократическом мире, хотя и не слишком частое, но отнюдь не исключительное. Трудности с формированием правящих коалиций испытывают почти все государства, политическая система которых сильно фрагментирована. Классическим примером является Израиль, но и в Европе, особенно в ее центральной и восточной части, таких примеров достаточно. Как реагируют люди на затяжные распады и формирование правящих коалиций в их странах? Опыт Европы исследовал Ефим Фиштейн.
Причины для становления раздробленной политической системы, для возникновения мелких партий бывают самыми разными. Особенности избирательного законодательства, невысокая политическая культура, существование этнических или языковых меньшинств, добивающихся собственного политического представительства и так далее. Рекордсменом по частоте правительственных кризисов является Италия, а по их продолжительности – Бельгия. Вот и сейчас правительство Бельгии фактически находится под угрозой очередного распада. Причиной тому стал выход одной из мелких фламандских партий из правящей коалиции. Однако в целом руководители фламандских партий пока еще готовы продолжать диалог с франкоязычными деятелями о контурах институциональной реформы, без которой будущее Бельгии представляется немыслимым. Вот как описывает нынешнее положение в стране наш брюссельский корреспондент Наталья Викулина.
Маленькую страну в самом сердце Европы вновь лихорадит. В Бельгии с новой силой вспыхнули разногласия между франкоязычными и фламандскими политиками. На выходных председатель правоцентристской фламандской партии NVA Барт де Вевер объявил, что его партия покидает коалицию, поскольку правительство не в состоянии провести институционную реформу. Глава другой фламандской партии Open VLD Барт Сомерс заявил, что таким образом NVA не хочет вести переговоры, а хочет распада Бельгии. Это и является главной опасностью политических дрязг страны. Так некоторые политики и простые жители Фландрии выступают за отделение своего региона от Бельгии. Между тем, франкоязычные валлонцы не хотят, чтобы с карты Европы исчезло бельгийское государство, которое, между прочим, было одним из основателей Евросоюза. Какое будущее у этой страны? Как подготовить и провести институционную реформу? Как примирить фламандцев и валлонцев, жителей одной страны, говорящих на разных языках? На эти и другие вопросы политический истеблишмент Бельгии ищет ответы уже в течение длительного времени. А выход партии NVA из правительственной коалиции означает новый виток затяжного политического кризиса, начавшегося еще после парламентских выборов 2007 года. Тогда лидеру партии-победительницы на выборах Иву Литерму не удавалось в течение длительного времени сформировать коалицию. Пришлось даже позвать на помощь бывшего премьера Ги Верховстата. В итоге коалиция была сформирована после 9 месяцев сложных переговоров. Может ли ситуация ухудшиться в нынешнее время после того, как NVA покинула коалицию? Бельгийский премьер-министр Ив Литерм считает, что страна нуждается в правительстве, которое может руководить, что необходимо создать надежные рамки для проведения реформы государства и что кризиса можно избежать, если на это будет добрая воля. Однако наблюдатели говорят о возможном распуске бельгийского кабинета и проведении досрочных парламентских выборов. В то же время оставшиеся в коалиции фламандские партии готовы продолжать диалог с франкоязычными политиками, говорит депутат фламандского парламента Свен Гадз.
Ныне стало ясно, партии-участницы переговоров хотят вести диалог с франкоязычными партнерами. Ранее такой уверенности не было, так что с этой точки зрения будет легче.
Ранее король бельгийцев Альберт II поручил трем политикам разработать план, как вывести страну из кризиса. В так называемый Совет мудрецов назначили главу немецкоязычного сообщества страны Карла Хайнца Ламбертса, депутата парламента Франсуа Ксавье де Денуа и евродепутата Раймонда Лангедриса. В пятницу они представили свои предложения, которые предусматривают начало переговоров по институционной реформе без табу и без предварительных условий. В то же время известный в Бельгии политик, глава франкоязычного партии МР Дидье Рейндерс напомнил позицию валлонцев. Институционный диалог должен проходить параллельно с переговорами о проблемах Брюсселя. Речь идет в том числе о границах брюссельского региона и о назначении трех бургомистров в районах на окраине столицы, где разрешено использовать в качестве официального как фламандский, так и французский языки. В общем, вряд ли политическая жизнь Брюсселя и Бельгии в целом станет в ближайшее время спокойной или скучной. Наталья Викулина, Радио Свобода. Брюссель.
Среди бывших социалистических стран Венгрия представляет собой исключение. В парламенте страны представлены всего три партии – левая, социалистическая, центристская, либеральная и правая партия Фидес. И все же коалиция двух первых распалась, и до следующих выборов у власти останется правительство меньшинства. Свергнуть его несложно, но досрочных выборов в нынешних обстоятельствах никому не хочется. Почему же? На этот вопрос отвечает в своем сообщении будапештский журналист Золтан Виг.
Будут ли досрочные выборы? Будут ли новые реформы, а вместе с ними новые социальные конфликты? И вообще, что будет в Венгрии через 19 лет после того, как страна удивительно быстро и мирно из коммунистической диктатуры превратилась в парламентскую демократию? Эти вопросы вовсе не являются риторическими в Венгрии сегодня, когда первый раз у власти находится так называемое правительство меньшинства, которое, по политической логике, не может иметь прочной и постоянной поддержки в Государственном собрании. Но, вопреки этой же политической логике, именно трудное положение страны может гарантировать относительную стабильность правления венгерской социалистической партии во главе с Ференцем Гюрчанем. Парадокс этой ситуации нелегко понять. На первый взгляд в Венгрии присутствуют все признаки политического кризиса, уже ставшие регулярными уличные беспорядки, воинствующие требования оппозиции об отставке правительства и рекордно низкий уровень доверия населения правящим элитам. В чем же секрет премьера Гюрчаня, который, опять же, на поверхностный взгляд, упорно борется за свое выживание? Правящая коалиция венгерских социалистов и либералов немедленно приняла жесткие меры по стабилизации национальной экономики с целью достичь критерий введения общей валюты ЕС и евро. Чтобы снизить темп инфляции и сократить дефицит государственного бюджета, резко увеличили налоги. Вместе с этим решили и об ускорении реформ в области здравоохранения и высшего образования. Коалиция предлагала частичную приватизацию медицинских услуг и введение платной учебы в вузах. Но неожиданный контрудар оппозиции, общенациональный референдум 9 марта этого года, привел к поражению Гюрчаня. Большинство граждан Венгрии проголосовало за отмену либеральных по духу и содержанию реформ. В начале апреля коалиция объявила о распаде, но согласно новому соглашению, либералы обещали поддерживать новое правительство извне в качестве конструктивной оппозиции. Но опять только с оговорками, связанными с продолжением жестких реформ. Казалось, неконструктивная оппозиция, то есть консервативная правоцентристская партия Фидес, может добиться своей цели – ухода правительства в считанные дни, ибо Гюрчан твердо заявил, он заинтересован в проведении только умеренных или бархатных реформ. Но получилась весьма странная ситуация. Правая оппозиция, которая долгое время критиковала правительство за экономический и социальный кризис, приостановилась на пороге победы и начинала говорить о целесообразности создания так называемого «кабинета экспертов». Многие обозреватели оценили этот шаг как открытое признание того, что партия Фидес просто боится. Боится того, что ей неизбежно придется продолжить суровый экономический курс, и, следовательно, это означает, что неизбежно потеряет свою популярность. Вывод один. Несмотря на якобы острую борьбу и бесконечное маневрирование партии в парламенте, расстановка сил не дает возможность сменить кабинет. С другой стороны, оппозиция не спешит, хотя на словах требует досрочных выборов, ей гораздо более выгодно подождать, пока экономическая стабилизация даст результаты. Но политика – дело тонкое. Уже не раз случилось так, что венгерские политики хотели одно, и вышло что-то другое. Общественность, однако, удивить все труднее Венгрии. Согласно последним опросам, рейтинг доверия и правящих, и оппозиционных партий резко падает. Золтан Вик для Радио Свобода, Будапешт.
После выборов летом 2006 года Чехия более полугода жила без действующего правительства. Слишком сложны и запутаны были отношения между партиями, ни одна из которых не располагала в парламенте ясным большинством. Но именно на те же самые полгода пришелся пик экономического роста страны. Как вообще в современных демократических странах связаны экономическое и социальное развитие с политикой? Этот вопрос я задал чешскому политологу, директору Нью-Йоркского университета Иржи Пеге.
В современном демократическом обществе связь между правительством и экономическо-социальными процессами слабеет. В частности, под давлением внешних обстоятельств. Дело в том, что в наше время национальное государство поставлено в четко ограниченные международные рамки. Это относится как к торговой, так и к политической сфере. К примеру, государства-члены Европейского Союза вынуждены считаться со строгими предписаниями Брюсселя. Это приводит к снижению руководящей роли национальных правительств, которые могут, несомненно, влиять на ход процессов, но уже не определяют их направленности и содержания. В первую очередь, повторяю, это относится к странам, входящим в наднациональные организации и союзы.
Чехия с января следующего года вступит по ротации в должность председателя всего Европейского Союза. Не лучше ли было бы в такой ситуации не ждать правительственного кризиса, а создать так называемую «большую коалицию» главных политических сил, как это имеет место в соседней Германии?
Я отношусь к идее «большой коалиции» менее критично, чем многие другие политологи. Прежде всего потому, что в краткосрочной перспективе такие правительства могут оперативно решать наиболее острые проблемы страны. Такое устройство позволило бы избежать многих ненужных трудностей, если бы руководители главных партий договорились об этом сразу после выборов 2006 года. Они вполне могли бы заранее оговорить, как сроки пребывания такого правительства у власти, например, не более 2 лет, так и программу «Минимум», направленную на наиболее жгучие проблемы нашего общества. Осуществив необходимые реформы в области здравоохранения и пенсионного обеспечения, такое правительство могло бы уйти в отставку, назначив досрочные выборы. Обе партии могли бы таким образом сохранить лицо, сославшись на то, что не было других вариантов составления правительства большинства, основанного на идеологической близости. Не видим в этом ничего дурного. Правительства больших коалиций могут не только осуществлять минимально необходимые реформы, но и обеспечить обществу определенную стабильность. В нынешней ситуации, когда Чешской Республике предстоит на полгода возглавить Европейский Союз, а правительство держится на волоске и в любую минуту может уйти в отставку, большая коалиция была бы хорошим выходом из положения, если условия ее функционирования будут четко согласованы.
Таково мнение чешского политолога Иржи Пеге, который возглавляет пражский филиал Нью-Йоркского университета. Стоит добавить, что в соседней Австрии, например, большая коалиция с треском провалилась, причем в результате такого сосуществования потери понесли обе главные партии страны. Ясно одно – универсальных рекомендаций быть не может, и каждое общество решает эту проблему в соответствии с местными условиями и своими собственными традициями.
Кризис кризисом, а жизнь жизнью. Опыт распадов правящих коалиций в Европе исследовал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Одно из самых ярких воспоминаний от моих журналистских поездок в Вашингтон – музеи. И не только впечатления от коллекции и выставок. Помню, первой мыслью было, почему у меня в детстве не было таких музеев. Это настоящий захватывающий детский мир. Сейчас некоторые российские музеи тоже стали поворачиваться лицом к детям. Например, в Петербурге школьники могут узнать, как учились их сверстники 100 лет назад. Прогулку по музеям города совершила Татьяна Вольская.
Петербургский музей политической истории, расположенный в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской, работает удивительно интересно. Ни намека на застывшую музейную атмосферу, все кипит, выставка за выставкой, причем каждая – это вдумчивый и смелый взгляд в прошлое, будь то времена Большого террора или совсем недавние события. И рядом со всем этим вот уже 10 лет действует программа для детей «Детский музей в музее», где воссозданы исторические интерьеры сельской земской школы и городской классической гимназии эпохи Александра II. Сначала я захожу в сельскую школу, где, сидя на лавках за двумя длинными грубыми столами, под иконами с одной стороны и портретом государя-императора с другой, дети учатся правилам старинной грамматики, написанию твердого знака в конце слова после согласных.
Скажите, пожалуйста, в каком бы еще слове из написанных мы бы написали твердый знак?
В слове хлеб.
Ну, кто у нас еще не выходил к доске? Выходи, пожалуйста, допиши в конце слова хлеб. Итак, мы с вами поучились на уроке, который как называется? Русская словесность. А теперь у нас начинается второй урок.
Урок ведет руководитель отдела детской педагогики и культурно-досуговых программ Наталья Баранова. Теперь старинная аспидная доска на ножках уступает место другому предмету, по поводу которого детям предлагается загадка.
На лестнице стремянки повешены баранки. Щелк да щелк, 5 да 5, так мы учимся
считать.
Счеты. Есть они в нашей школе?
Да.
Вот она, лестница, стремянка. И повешены на ней действительно баранки. Или, как еще говорили, косточки. Умеете считать на счетах?
Да.
Сейчас я проверю. Каждая такая косточка обозначает сколько?
Один.
Посчитаем, сколько всего в ряду.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Потом вызванный к доске мальчик откладывает на счетах число 1864, год отмены крепостного права. А потом задача, естественно, про крестьянина, который везет часть урожая продавать в другую деревню.
Вот он будет путешествовать у нас на разных видах транспорта, которые существовали раньше, в старину. И вот в соседнюю деревню, как вы думаете, на каком виде транспорта он поедет, чтобы мешок зерна не тащить на себе?
На тачке.
На грузовике.
Разве были машины в 19
веке? На телеге.
Мешок зерна погрузил крестьянин в телегу и отправился в соседнюю деревню, до которой было 8 верст. Ну, пожалуйста, кто мне поможет? Откладывай на счетах 8.
Крестьянин путешествовал еще довольно долго, и на лодке, и на поезде. Потом детям дали старинные деревянные игрушки, телегу с лошадью и поезд с паровозом. А потом я спросила детей, какой урок им больше понравился, словесности или математики?
Словесности.
Словесность.
Почему?
Потому что там это странные буквы, их надо учить.
Мне математики, потому что надо читать, мозгами пораскинуть.
Мне тоже понравилась математика, потому что на ней надо давали покатать всякие игрушечки.
Мне понравились оба урока. Там на каждом уроке все интересно по-своему.
Сотрудник музея Александр Проклов одет в мундир учителя гимназии. Но он может дать объяснение и по сельской школе.
3 урока у них. Это закон Божий, урок русской словесности и урок арифметики. Ну и плюс все детские деревянные игрушки.
А вот игрушки как они использовались? Тут и солдатики.
Ну вообще, здесь когда дети устают, тогда они начинают играть. В основном дети приносили свои игрушки, никогда не выкидывали, поэтому вот мы всегда так инсценируем, что у нас появился музей детской игрушки. Мячики интересные, вот рубель и скалка, холодный утюг они определяют, что, оказывается, при помощи этих 2 инструментов можно было брать одежду, которую делали изо льна. Ну и разные тут загадки загадывают.
Что вызывает особый интерес у детей?
Чем писали в старину. И когда мы доходим до истории, историю одного письменного предмета, как гусиное перо, они узнают, как оно готовится, кто этим пером писал, то детей не оторвать. Они очень долго пишут и не хотят расставаться с этим гусиным пером. То есть они не верят, что можно писать гусиным пером. Ну, вот мы готовим эти перья.
И у вас есть чернила.
Все, все абсолютно есть. На каждого ребенка есть гусиные перья.
В классической гимназии все достаточно условно. Класс 1, обучение было раздельное. Но сейчас пришедших детей просто сажают отдельно. Девочек, допустим, за левый ряд парт, а мальчиков за правый. Урок ведет другая сотрудница музея, Евдокия Тимофеева. Здесь ребята постарше. И это, в общем, не урок, а объяснение того, как именно учились. С самого начала, с того, как себя вели, как здоровались с учителем. Девочки и мальчики стоят двумя рядами у своих парт.
Ну, я думаю, что сегодня вы здороваетесь так же, как мальчики, да? А как вы думаете, как здоровались раньше? Да, надо взять юбочку, да, которой у вас нет, правую ножку в сторону, спина прямая, левую ножку сзади, спина прямая, головка прямо. Вы скромные, глазки опустили и присели. Молодцы. Садитесь тихонечко. Теперь скажите мне, пожалуйста, приготовьте пальчики и давайте-ка мы с вами посчитаем, сколько только одних языков нужно было выучить в классической гимназии. Какой самый главный язык?
Русский.
Русский, да? Вот для вас сейчас это обычно, что все мы говорим по-русски и в школе учим. Ну, в старших классах вы познакомитесь с героиней пушкинской Татьяной, которая по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Дворяне говорили на французском языке.
В общем, языков получилось целых 6. 3 современных и 3 древних. Все это было общим и для мальчиков, и для девочек. У мальчиков были еще столярное дело и гимнастика. А вот чтобы сосчитать предметы по домоводству для девочек, пальцев на двух руках не хватило.
Вот это что такое у меня в руках?
Вышивание.
Вышивание. Значит, давайте считать. Девочки должны были уметь вышивать, вязать, шить, уметь красиво одеваться, уметь готовить, уметь принимать гостей, уметь вести хозяйство. Этому все учили в гимназии. Уметь играть на фортепиано, уметь петь, танцевать, рисовать. Сколько еще?
Ведет свои гимназические уроки и Александр Проклов.
Первое знакомство с детьми происходит в этой рекреации классической гимназии. Здесь мы представляем, что я учитель гимназии, обращаться будет ко мне господин учитель, повторяют, и я говорю, я вас тоже буду называть с любовью и уважением, господа гимназисты. Ну и самый удивительный восторг, это вызывает, конечно, чернильницы не проливайте. Когда у детей спрашивают, посмотрите, господа гимназисты, чернила есть? Смотрят. Да, господин учитель. Ну, а теперь говорю, давайте, господин гимназист, я вам вылью чернила на руку. Они с удовольствием подают. Я переворачиваю, а они туда заглядывают. А почему они не втекают? И вот это у них просто какое-то волшебство.
Мама Светлана с дочкой Аленой казалась очарованной обеими школами.
Учитель гимназии просто настолько нас впечатлил. Все мамы стояли, откуда они его взяли.
Какие вам вопросы задавали?
По поводу азбуки задавали вопросы. Но все не перечислили.
А потом переходим в атмосферу несколько другую гимназического класса.
Вот их не поразила там, наверное, строгость какая-то?
Да, конечно, я наблюдала, мне кажется, что они сидели по струнке и часто робели, и часто не могли ответить на вопросы от того, что им было просто атмосфера абсолютно другая. Сегодняшние раскрепощенности попали в совершенно другую среду.
О принципах работы обеих школ говорит Наталья Баранова.
Нам приходят дети самого разного возраста и приходится проводить теперь уже не только вот такие образовательно-воспитательные программы, но и игровые.
Кто разрабатывал эти программы?
Научные сотрудники, музейные педагоги. Конечно, создался детский музей с участием вот таких опытных сотрудников-экспедиционеров, но прежде всего это сейчас работают те, кто знает детскую аудиторию, особенности восприятия. Прежде всего здесь вот учтено психологические особенности ребенка. То есть у нас вот во всех помещениях они могут сидеть, то есть они не устают во время занятия. Все занятие построено на том, что они постоянно в чем-то участвуют. Поэтому у них проходит вот занятие в течение часа, они спрашивают, а почему так мало? У вас был урок по времени, равнозначный гимназическому уроку 19 века, 60 минут. Но они вот не замечают, потому что, конечно, для них это некая новизна посещения музея и специально выбранной старой школы, да, для воссоздания исторических интерьеров в детском музее. Им это понятно. Они могут сравнить свой мир с миром своих ровесников, которые жили 100 лет назад.
Музейные программы для детей уже давно развиты на Западе, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Согласно опросам, более 67% музеев Германии считают школы и школьников самой важной для себя частью публики. Сами немецкие школьники нынешнего поколения демонстрируют новый повышенный интерес к музеям вообще и к изобразительному искусству в частности. В Германии вообще чрезвычайно развита так называемая музейная педагогика, которая помимо задачи дать пришедшим в музей ощущение путешествия во времени, пребывания в другом времени, ставит своей целью и привлечение внимания к объектам, которые не говорят сами за себя, то есть нуждаются в объяснениях. Но эта работа как таковая далеко не всегда приветствуется со стороны публики, в том числе и со стороны школьников, и это значит, что в задачи музейных педагогов входит еще и агитация и убеждение. В отношении детей эта работа в последние годы активизирована в нескольких направлениях. Это и непосредственное наблюдение детей за художественными акциями, вплоть до участия их в развертывающихся на их глазах перформансах. Новым направлением работы музея с детьми стала инициатива, начинавшаяся как попытка заинтересовать детей созданием фильмов о музейных объектах. Интерес современных школьников к видео и компьютеру оказался замечательной платформой для новых отношений детей и музейных экспонатов. В таких кино- и интернет-проектах дети сами выступают в роли объясняющих искусство. Некоторые музеи теперь уже создают детские страницы на своих сайтах в интернете. Из этих опытов возникла и идея общегерманского конкурса школьников в интернете под названием, похожим на адрес электронной почты, «Школа, собака, музей». Конкурс еще называется «Тысячу раз Родина». Детям предлагалось выбрать музейный объект, с которым они лично олицетворяли бы понятие «Родина» и объяснить почему. Отобранные работы немецких детей составили в интернете виртуальную выставку, или точнее виртуальный музей их родины Германии.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
О детских программах в музеях рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проявляет ли поспешность следствие по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты»? Об этом говорим с адвокатом Юрием Ивановым, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль, потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио